Добрый вечер, 23 часа 8 минут, Василий Уткин. Скажи добрый вечер. Вот добрый и в камеру вечер. Здесь вот, вот настоящий вечер. Живой Василий Уткин. Идет веб-трансляция у нас футбольного клуба. У нас еще много будет всяких, я надеюсь, новшеств потом. Вот вдруг у нас футбольный клуб, когда по пятницам вообще редко что бывает, но вдруг какая-нибудь трансляция, повторы. Вот мы будем смотреть не вот этих милых женщин во всем черном, а будем смотреть на футболистов во всем разном. Вот, все у нас здесь будет, когда будем вести веб-трансляцию. Так, ну а сегодня мы поговорим, естественно, о футболе. Начнем со сборной и со сборных. И я бы попросил задавать вас вопросы. Ну, по-моему, после матча Уэльс России было сказано столько, что, мне кажется, надо начать с нового. Что было еще не сказано? Как тебе кажется, Вася?
Ну, достаточно сложный вопрос, потому что мне как раз кажется, что актуальная часть вот по поводу матча с Уэльсом уже довольно внятно проговорена. И мне кажется очень интересным, что в основе этого матча, в общем, те, кто часто выступает в прессе и кто часто бывает оппонентами, антагонистами, в общем-то, сходятся. Что матч, конечно, по качеству получился в нашей сборной так себе, но то, что она его выиграла, смогла выиграть и дважды переламывала его уход, это, в общем, черта скорее позитивная.
Нормально, это хорошо, это не просто нормально, это хорошо.
Да. Вот, в общем, с акцентами мало расхождений, мне кажется, отмечают, все, по-моему, справедливо отмечают уверенную игру Янбаева. Конечно, он неудачную игру начал, но что поделать? Мы же не считаем, сколько раз за матч Аршавин даже в лучшей своей форме вдруг пропадает, затихает. Если он, в конце концов, все получается хорошо, он взорвался и сделал то, что нужно, это же и есть то самое замечательное.
Мы стали считать это его свойством, Аршавина.
Да,
одним из свойств.
Совершенно верно. А здесь мы видим, что вот Янбаев наконец-то сыграл за сборную хороший, в общем, уверенный матч, не без некоторого даже блеска. Вот. И это очень позитивно, потому что ведь до сих пор неизвестно, поправится ли Жирков в Германии.
Вот, самое интересное, вот это называется, когда папа женится, куда мама денется. Вот, выздоровеет Жирков. Давай предположим, что все хорошо, и все будут готовы к матчу с Германией.
Да.
И у Хидинга будет все, что только ему нужно. Ну, что возможно. Что можно предположить вот на левой бровке, на всем вот этом самом левой полоске?
Ну, я думаю, что если все будут здоровы и все будет нормально, то состав сбора нас вряд ли удивит. Я думаю, что слева, конечно, сыграет Жирков. Потому что каким бы Янбаев, какой бы футбол не показал в матче с Уэльсом, конечно, Жирков более стабилен, конечно, он гораздо более изобретателен в атаке. Конечно, он неизмеримо стабильнее, тут хоть шум посторонний.
Ничего страшного, это просто живые люди, там ходят по коридорам, безобразничают.
Ну да. Так вот, я хотел сказать, что Жирков, конечно, изобретательнее, вне всякого сомнения. И Янбаев остается сборным игроком подмены, что совсем неплохо. Но мы убеждаемся в том, что теперь он это состояние делать гораздо более классно, гораздо более ровно. Вот. У него же, в общем, была в сборной довольно сложная роль. Он в ней все время был, все время не играя. И я полагаю, что это, конечно, порождает, наверное, определенную волну, ну, не комплексов, но каких-то таких вот. Становишься мнительным от этого. Как второй вратарь, да? Вот вышел, в принципе, сейчас совершишь чудо, останешься навсегда. А вот чудо не подворачивается, не подворачивается. Потом хлоп, пустил мимо через руки, и тот, кто-то подобрал и забил, да?
Да, скорее бы пришел первый.
Совершенно верно. Я думаю, что здесь какой-то перелом произошел. Вообще, мне кажется, что осталось Германии, если все здоровы, можно зачинить хоть сейчас. Будет, по большому счету, вопрос только в выборе, выборе форварда. Конечно. Анюков, Игнашевич с Березуцким в центре, тем более, что Колодин травмирован. Жирков слева. Опорный полузащитник Денисов. Это понятно. Рядом с ним.
Денис Иванович выходит, у него один матч был, да?
Да,
все в порядке, да.
Точно совершенно Зырянов, один из других полузащитников. Точно Быстров справа. Значит, Семшов или, например, Симак, или, может быть, Торбинский. Вот это вопрос. Вот, зависит уже от каких-то тактических вещей. А может быть, уже и Рябко, кстати говоря. Ну и Аршавин, и один нападающий, который будет, я думаю, или Тишаков, или Павлюченко. Вот и все.
То есть можно выбирать и по состоянию, и по как-то по
собранию. Конечно, ведь сборная прошла до некоторой степени стадию такого мучительного поиска себя. Она, естественно, перебирает варианты, но, в принципе, выходя на игру с любым соперником, главная задача – показать свой наилучший футбол. Вот это и решается. Это и решается.
Хорошо.
Кстати, даже можно сейчас предположить, что скорее Павлюченко, чем Киржаков, потому что немцев ведь устраивает ничья. И уже сегодня известные своими экспертными высказываниями замечательные немецкие ветераны высказываются в том смысле, что если мы сыграем от обороны на контратаках, это будет очень полезно.
Да, да, сегодня я читал это, да. Вот как раз, ну, все это такие вот вещи, особенно рассуждения за месяц до матча, после матча предыдущего. Это все пока такая, знаешь, отдаленная гроза.
А
такая,
вот я не соглашусь с тобой в этом. Не соглашусь, потому что как раз многие серьезные люди, но не чита нам, журналистам, они наоборот говорили, что мы сейчас будем говорить о матче Россия-Германия. Давайте сначала посмотрим, сможем ли мы пройти гладко путь к этому матчу. И сейчас, когда вот путь пройден, эти люди говорят, да, вот теперь мы можем поговорить на этот счет.
Нет, я не про то
говорю. И расставляют какие-то приоритеты.
Нет, вот расставляют вот сейчас, вот то, что немцы сейчас говорят, то, что немцы говорят, как они построят, в последний момент они могут построить совершенно по-другому игру. Там ведь очень будет важно, в каком состоянии будут, они ведь сыграют еще сколько, раз, два, три, там, четыре матча, каждый из них сыграет в своем клубе. Может быть, всякое. И тут вот пока идет сейчас вот такие вот прикидки. Я к тому, что эти высказывания там и ветеранов, и действующих спортсменов, они не определяют, скажем, установку на матч пока. Еще никак.
Ну, это конечно.
Да.
Потому что
Но любопытно посмотреть, что вот разговоры о контратаках, это уже, это уже что-то значит.
Ну, и опять-таки все расходятся в том, что сборная России по подбору игроков сегодня сильнее Германии. Сильнее. Любили всегда говорить, что вот помнишь, одно время вот в баскетболе это было ярче выражалось, что вот в той команде 4 баскетболиста играют в НБА, а в этой один. Uh-huh. Сборная национальная, да? А сборные Dream Team все играют в НБА.
Ну да.
Да. А сейчас у немцев, допустим, в премьер-лиге играет один Балок, а у нас в премьер-лиге играют так или иначе, все-таки 4 футболиста на момент. Ну, скажем так, играют 2. Два только приехали, один еще не сыграл, другой вот только появился разочек.
А Бундеслигу мы уже не считаем за, за человеческое общество.
Ну, Бундеслигу они там все играют. Это безмысленно считать.
В основном играют.
Да, поэтому у немецкой сборной явно больше проблем, чем у нас, потому что они так и не смогли, в общем, пока выработать, и они сами это признают, какую-то конкретную линию обороны. У них есть там большие проблемы. У них один защитник есть, центральный Мертезакер, а другой Мицельдер, с которым он играл на последних двух крупных турнирах, с которым все складывалось хорошо. Он, перейдя в Реал, потерял практику, и непонятно, как он будет играть. А другому Вестерману много чего не хватает для надежной игры. Он великолепно участвует в атаке, но как защитник именно имеет определенные огрехи. У них нет яркого, четкого представления о том, кто должен играть на другом отлама фланге.
Угу.
Потому что он же может играть и слева, и справа.
Да.
А вот на другом
фланге. Это корректно, да. На другом фланге. Да.
Не до конца понятно, кто. Ну и, конечно, у них есть настолько ярко выраженный лидер Балок, что возникает вопрос, а кто же рядом с ним. Причем поколенчески эта ситуация меняется. У них появляются новые игроки, молодые, они довольно интересные. И я думаю, что здесь нужно назвать и, конечно, Йозила, который уже играет за сборную и уже в нее вызывается. Нужно назвать Марина, который сейчас играет с Юзилом вместе в Вердере, но в сборную, по-моему, пока, если приглашать, то еще не на нее, это явно не к этому матчу вопрос. Можно вспомнить еще и Сами Хидиру, одного из тех вот молодых не немецкого происхождения, но немцев, тем не менее, парень из Штутгарта, совершенно прекрасный полузащитник. Немцам, видимо, в скором времени придется делать новую команду. Но сейчас вот они, конечно, по составу нам уступают.
Но, с другой стороны, у немцев вот этот матч тоже важный. И немцам так не хочется вот этот редкий раз мучиться дальше и заниматься там всевозможными плей-оффами после второго места. Вообще немцы так не любят проигрывать и как-то не любят выходить из отборочных групп как-то нехорошо. Помнишь, было с Англией тогда было
да.
какие-то вещи.
Потом они с Украиной стыки играли. Да,
да. да вот так этого не хочется делать.
Этого никому не хочется.
Да, но...
Кто имеет выбор, никто не захочет играть стыки, естественно. Но нам в стыки вообще нельзя.
Но для нас там какая-то ситуация якобы мысленная, мыслимая. Ситуация, играть в стыках. Ну вот, мы всегда мучились, еще помучаемся тысячу лет, как у нас и повелось.
Нет, но это не совсем правильно, мне кажется, постановка вопроса. То есть я понимаю заход, но суть-то здесь не в этом. Какой смысл нам сейчас думать о стыках, если можем занять первое место?
Да, конечно. Нет, то, что надо выигрывать, и все истории, что у нас подбор игроков лучше, все может решиться в одном жесте, там, мизинца Балака.
Да.
Или там по-подольски что-нибудь сделает, или какая-нибудь ошибка в обороне. И при неиспользовании тех же недостатков обороны немецкой.
Конечно.
У нас может быть. Причем на своем стадионе это может быть еще.
И самое главное, ведь у нас будет заканчиваться сезон. Нам в стыки очень опасно идти. У нас уже все это закончится. Нам может много чего не хватать. И физических сил, и душевных мотиваций. Поэтому, нет, конечно, нужно решать вопрос сейчас.
Да. А там, напомним, что соперники там есть разные. Если, ну, кто там может оказаться...
Франция.
Девятым лишним.
Шотландия, наверняка.
Ну, если она попадет.
Ну, из той группы вообще девятый лишний.
Из той группы, скорее всего, будет девятый лишний.
Шотландия или
я напоминаю, что во всех группах, кроме девятой, еще отнимаются очки, набранные с последней команды.
Да, и, кстати, еще очень важно проговорить, что многие путают. Вот сейчас это особенно четко выяснилось. Многие путают. Групп 9, в стыковые матчи выходит 8 команд. Многие думают, что девятая команда
что лучше,
это лучшая
что
из
лучше,
старых.
Да, было такое заблуждение, это даже звучало в эфире. Это неправда.
Выходит, наоборот, худшая из этих команд отсеивает. И не играют стыки. А лучше наряду со всеми играют эти самые матчи. Вот эти все вот стычки у них будут происходить. Поэтому там подбирается довольно интересная компания. Там Франция, скорее всего, будет на втором месте. В другой группе будет Хорватия или Украина на втором месте.
Да.
Еще в одной группе будет, скорее всего, Босния на втором месте, по-моему, там, где Испания, да?
Да, там Босния, да. Да, и даже Герцеговина.
Может быть, там с Турцией, я помню, как у них разбились очки.
Там Турция, может быть. Турция, еще кто там? Стоп. Турция.
Бельгия все уже в этой группе откололась.
Бельгия все, и
да. Да, значит, еще в одной группе Греция пока идет второй.
Да.
Где Швейцария и Латвия. Ну, в общем, там есть, скажем так, Португалия или Швеция.
Португалия или Швеция,
на втором месте
Венгрия,
группы,
вряд ли,
всего,
конечно,
да.
все это, хотя теоретически еще возможно. Ничего хорошего там нет. Даже Латвию я бы на плей-офф, мы помним плей-оффы той же самой Латвии.
Да.
Вот
да.
Что она сделала с той же самой Турцией, если я не ошибаюсь. Да?
Совершенно верно.
Да.
Так что нам нужно, конечно, бороться за прямое попадание на чемпионат мира.
А если нет, то решать тогда задачу.
Я бы хотел сказать, что хотя вот мы говорим и видим, что это признают все, что у нас, в общем, состав сильнее, может быть, команда сейчас в чем-то лучше немецкой, но мы не фавориты, тем не менее, потому что матч позволяет предположить с примерно равной степенью вероятности все три исхода, а нас из трех устраивает только один. Поэтому, ну, наверное, все-таки нам же нужно обыграть немцев.
Да.
Поэтому это очень сложная задача.
Хорошо, идем по вопросам. Я напоминаю, +7 985 970 45 45. СМСки давайте, вопросы задавайте. По СМСкам смотрите видеотрансляцию. Достаточно много для этого часа. Хорошо. Mm-hmm. Вот что значит победа.
Да.
Такой хороший.
Мне сегодня рассказали, что, оказывается, трансляция «Уэльс-Россия» то ли побила рекорд Евровидения, то ли стала следующей за Евровидением программой по количеству смотревшей. Вот
да?
Это. Да.
Слушай, а скажи мне, кстати, заодно, вот пока вы задаете свои вопросы, это действительно трудно. Вот у нас, что у нас картинка шла с другой стороны.
Ну, конечно.
Другой трибуны. Это трудно.
Но работа очень неприятна, потому что ты видел момент, тебе нужно, требуется разобраться в чем-то, да, uh-huh. и ты смотришь, ты видишь все совершенно с другой стороны, и нужно с противоположной стороны. Не неприятная такая ситуация.
Такой щелчок какой-то в голове.
Страшного ничего нет, да, но просто в такой ситуации меньше к монитору обращаешься, конечно.
Потому что монитор показывает ровно зеркальный. А насколько я понимаю, это из-за того, что там нужна демонстрация у нас своей рекламы?
Нет.
А из-за чего?
Так на каждом матче происходит. Просто почему-то полиция не захотели нашу, так сказать, вот, ну, как правило, все-таки оборудованные места для комментаторов находятся с одной стороны, да, а если с двух сторон трансляция, то, как правило, вот на противоположной стороне для тех, кто с другой стороны показывает,
да, тоже делают. Так делается для рекламы там из двух сторон, да. А вот, но комментаторов той страны, которая показывает зеркально,
да.
Да, сажают куда
на соответствующую трибуну.
А, да. Что, а здесь оставили сделать, такой огромный стадион.
Я не знаю, я просто не знаю, почему это произошло, но вот почему-то они не захотели этого делать. Вот, например, мой коллега Алексей Андронов ездил в Финляндию, там он по ходу трансляции жаловался на то, что ему солнце в глаза бьет, а это именно потому, что сидел не на той трибуне, угу. которая предназначена для комментаторской работы, а на той, с которой шла соответствующая картинка.
Ну, понятно. Так, ну это вот так, в техническую сторону. Так, для меня, Серега пишет нам, что для меня в отборочном цикле открытием стала игра как раз Босния и Герцеговина со своими Джеками, Муслимовичами и Бишевичами.
Мисимовичами.
Мисимовичами. Да. Какой Муслимович-то? Это сами...
Да.
Мисимович.
Он еще и Рахимич есть.
Мисимович, это сын Юка Мисимы, да?
Наверное, да.
Да. А, не хотелось бы играть с ними в стыковых играх, если придется. Я после или в стыковых.
Давайте пока садимся на то, что вообще не хотелось бы играть в стыковых матчах.
Да, потому что там может быть все что угодно.
Да.
А вот это самое остроумное, Кирилл пишет. Россия уже победила Германию, у нас 21 очко, у них перебор. Да, можно все, все можно сбрасывать.
Смешно, вот да. Это я еще не встречал.
Да, это очень хорошо. Очень много вопросов про нового главного тренера ЦСКА.
Да.
Отовсюду масса вопросов и соображений. Ну, что можно сказать? Здесь, если обобщить, Хуан де Рамоса мы увидим когда? Завтра у нас.
Завтра уже увидим, совершенно верно. Вместе они завтра Санкт. Играют. С Крылья Советов они играют, я забыл.
Крылья Советов.
С Крыльями Советов, да.
В Москве.
Угу. Как раз Юрий Рознов будет комментировать этот футбол. Мы сейчас с ним обсуждали вопросы поездки на стадион на этот матч. Вот. Ну, конечно, дело не в одной этой встрече. Мне кажется, что вот вся эта ситуация, она вызывает некоторое удивление все-таки. Потому что там очень много как-то вот нестыковок. И самое главное, что нестыковки явно не криминальные. То есть там не скрывается какая-то, допустим, подоплёк, которой могло бы быть, например, стыдно, или которое... Вот просто становится непонятным, почему нужно что-то в этой ситуации скрывать. Почему, например, нужно говорить о том, что переговоры с Рамосом заняли чуть больше часа. Они заняли не чуть больше часа, они заняли полторы недели, потому что Зика провел последний матч в воскресенье, а новый тренер появился в четверг. Соответственно, 10 дней, которые он мог потратить на вхождение в дело, он где-то проиграл, где-то потерял. Я не хочу сказать, что тем самым является обманом, что, собственно, переговоры с Рамосом заняли полтора часа. Но почему нужно за время принятия решения принимать, допустим, телефонный разговор? Или время, которое прошло с момента телефонного звонка до момента окончательного ответа? Почему Рамос, не знаю, во вторник, в прошлый, не приступил к работе? Вот ведь что интересно. И повторяю, это вопрос, который не подразумевает какой-то страшной тайны. Это страшно, что вопрос не задан. Это вопрос о работе нашей спортивной прессы, и в данном случае «Спортэкспресса», который является единственной спортивной газетой, с которой ЦСКА разговаривает. Вот. Я не понимаю, почему не были заданы эти вопросы. Я не понимаю, почему нельзя задать вопрос Евгению Гинеру, например, о том, почему все-таки именно Рамос. Потому что то, что говорит Винни Ленорович про Хуан де Рамоса, это, можно сказать, про десяток тренеров в мире, которые...
Но при этом он говорит, что о нем думали давно.
Так о нем думали в прошлом декабре. В прошлом декабре тоже было 3-4 тренера наперечет, которые могли прийти в ЦСКА просто по статусу своему.
А и в частности, Хуан де Рамос освободился?
Сейчас он освободился с последним матчем чемпионата Испании. То есть где-то в первых числах июня произошло. Вот. А тогда сначала вообще прозвучала фраза Гинера, я точно помню, в декабре, в январе мы с ним разговаривали. 10 декабря Хуан де Рамос принял Реал.
Угу.
Вот. И повторяю, здесь даже не важно, что, понимаете, вот звучит так, что мы с ним разговаривали еще год назад. Но год назад тоже свободных тренеров было 2-3 человека. Вот ведь что интересно. Так почему Хуан де Рамос? Я не думаю, что существует ответ на этот вопрос. Потому что он был свободен, вот ответ на этот вопрос. Что не означает неудачности решения. Просто нужно понимать, что это решение, принятое в торопях, принятое довольно-таки спонтанно. Почему это решение принято сейчас, когда команде осталось 3 дня до Лиги чемпионов? А если бы оно было принято, допустим, недели две назад, можно было бы успеть еще и комплектануться с помощью нового, с учетом нового тренера кем-то, кто ему может быть нужен.
Или, а сейчас... или кто пошел бы под него.
Например, да. А сейчас такой возможности уже нет. Это тоже упущенное время. Как ни крути, это упущенное время. Если уж принималось решение такое. И нужно понимать, что и назначение Зико, вот мы все время говорим, какой Зико, хороший или плохой. А почему не посмотреть на ситуацию с другой стороны? Зико появился в ЦСКА 9 января. О том, что Валерий Газаев уходит из клуба, из ЦСКА, было объявлено летом за прошлого года.
Да.
Прошлого, вернее.
Мы говорили об этом, да.
Прошло практически 6 месяцев. Когда мы, вот, мы много смотрим разных там, национальных чемпионатов, там, Испании, Италии, там, Голландии, кого угодно. Если известно, что тренер уходит за полгода, иногда, конечно, имя его преемника долго не называется. Это бывают те случаи, когда преемник работает до конца сезона с другой командой. Но вообще, как правило, во всех случаях, внутри имя преемника известно заранее, и с учетом его появления ведется какая-то работа по укреплению команды с его видением, там, консультации какие-то и прочее, прочее, прочее. Здесь же этого ничего не было. И для того, чтобы констатировать, что игроки, необходимые Зику, в команде не появились, для этого даже не обязательно знать, велись ли переговоры. Достаточно посмотреть, что Зика искал, вот он, что ему было нужно. Вот по его работе это же было видно. Ему нужны были активные фланговые защитники, в первую очередь.
Ну да.
Их так он и не нашел. И нету их. И не факт, что Хуан де Рамос без них обойдется. Но это уже технический вопрос. Поэтому проблема ЦСКА не в Зико, не в Хуан де Рамосе, в первую очередь, а в логике их выбора. В том, что клуб мечется. Метаясь, тоже можно прийти к успеху. Но это немножечко больше похоже на казино, чем
а
на...
вдруг?
Да, это возможно.
А вдруг?
Это возможно, да. Карта, в принципе, хорошая.
Да, ну...
Да.
Ну... В комбинации с другими.
Да, и черное это уже давно не падало. Но все равно это до некоторой
степени
азартная
игра. Вообще, смотря во что мы играем, кстати говоря.
Тоже важно. Но в этом случае мы играем в футбол.
Да. Так. Прогнозов не даем. Никто здесь давать прогнозов, вам слава не будет. Даже на матч «Зенит-Ростов».
Как-то это нелюбопытно.
Не будет.
Хотя меня очень интересует прогноз на матч «Зенит-Ростов». Я давать его не буду просто. Я его комментировать буду. Будет мой 6-й матч «Зенита» в этом году. Последние 3 закончились поражением «Зенита». А еще 2 были сыграны в ничью.
Ну что ж.
Так что я с трепетом жду этой игры.
Игорь пишет. У России нет шансов против Германии. О, Уткин дилетант. Шансов нет. Шансов в Нижнем Новгороде. Мы это знаем. Все нормально. Так. Дальше. Почему мы меняем тренера только когда катастрофа?
Вы о ком, простите? Видимо, это ЦСКА?
Нет. Здесь почему-то это самое. ГУС устал.
Ну, нет.
Как это?
Нет. Вы заблуждаетесь.
Мне кажется, что здесь я все больше и больше склоняюсь к тому, что все вот эти комментарии про шансов и про прочее, это еще своего рода заклинания, ребят. Вы знаете, я их буду читать только про себя. Я вслух вряд ли буду читать. Если вы считаете, что вот если мы вслух читаем ваши смс-ки с заклинаниями, полагается ритуальный танец. У нас нет шансов, у нас нет шансов. Куда нам с такой игрой? И вообще и ГУС устал, и все проходимцы, халтурщики, интриганы и так далее. Угу. Это в устах болельщиков это
заклинание. Нормальный симптом матча.
Это заклинание. Нормальный
тревоги,
такой,
да.
То самое. Я бы выделил это в отдельную такую конфессию бы. Уже вот отдельный, вот и зарегистрировал как религиозную организацию. Ну вот, хорошо. Про Аргентину, конечно. С кем играет оставшиеся игры Аргентина? Есть ли шансы попасть на чемпионат мира, спрашивает Вова. И многие другие про Аргентину спрашивают.
Но я наизусть не помню, с кем
они играют. Да, я скажу, Перу и Уругвай.
А дома или в гостях с кем?
В дома с Перу.
В гостях
это
с Уругваем.
Следующий. В гостях с Уругваем.
Ну что, это сложный матч, особенно с Уругваем. Сейчас Аргентина встает на 1 очко от Эквадора, занимает 5-е место, проходит 4 на чемпионат мира, но 5-е тоже пройдет и будет играть стыковые матчи.
И будет
правда,
она играть
еще неизвестно.
Или, я сейчас скажу, и там вырисовывается так, будет или Коста-Рика, сейчас скажу, или кто-то... кто-то не более того. Но Коста-Рика это серьезно, это можно с Коста-Рикой нагореть. Ну, смотря в каком
месте. Если проигрывать Парагваю с Бразилией подряд, то да. Почему не в стыковых матчах не сгореть Коста-Рике?
Потому что там довольно плотная ситуация. Там так получается 2-2. Да. 2-2 сейчас команды вот в этом, в Конкакафе. Там Соединенные Штаты с Мексикой. А дальше там, может быть, или Гондурас, там может быть, Гондурас, Коста-Рика, там может быть кто угодно сейчас, почти кто угодно.
Гондурас, на моей памяти, в Бразилии выигрывал на Кубке Америки как-то раз,
да, в плей-офф. Гондурас сейчас очень, он так вровень с Мексикой, и там разница в 2 очка, я сейчас наизусть не помню таблицу, но разница очко 2, там что-то 18-16, вот такие вот идут сейчас, вот на этом этапе, там же несколько этапов в Центральной и Северной Америки. Несколько этапов. Там вообще удивительные, конечно, и стыки удивительные будут. Замечательный будет стык, кстати говоря, можете не смеяться, Бахрейн-Новая Зеландия.
Нет, любопытно.
Это Бахрейн сделал доброе дело, как победил Саудовскую Аравию. Угу. И вот сейчас будет с Новой Зеландией. Если будет и Австралия, и Новая Зеландия, это такая же будет удивительная вещь, как две Кореи.
А, по-моему, они еще не напрямую выходят или напрямую?
Нет, они сыграют стык свой, и все. Все. Потому что Австралия уже вышла, а вот на Новой Зеландии сыграет...
Австралия теперь у нас азиатская страна, по футбольным понятиям. Они переиграют в азиатскую
федерацию. Теперь да.
В азиатской, так сказать,
хватит, федерации. Сколько можно играть со сплошными Соломоновыми островами.
Ну да.
Вот там просто это для Австралии какой-то. Австралия страна одного матча тогда была, как при Гусе. Тогда это было. Сыграла с Уругваем тем же самым, по-моему. 1-0, да?
Угу.
Они выиграли. Так что вот, но с Аргентиной какая-то беда. А когда у нас последний раз Аргентина не участвовала?
Ой, это трудно вспомнить. Всегда участвовала только Бразилия, но когда именно не участвовала Аргентина, я не припомню. Наверное, все-таки это было до войны.
А в 58-м году она была? В 62-м была. Вот 66-го я точно знаю, что она всегда была.
Да, конечно, потому что она играла с Англией.
В 66-м,
да.
Да, это какие-то животные. Да,
да, да, сказал Альф Рэмзи.
Да.
Потом они все время играли после 66-го.
Да.
А вот до... Ну, я думаю, что это легко можно проверить желающим.
Во всяком случае, ребят, 45 лет – это хватает.
Угу.
Хватает так вот присутствия постоянного. Так. Так что, но с Аргентиной... А в чем причины, спрашивают? Ты видел какие-нибудь аргентинские матчи, кроме товарищеского с Россией?
Ну, причины, конечно же, в Марадоне. Безусловно, потому что я хочу сказать, что он во всем виноват, и он точно совершенно не тренер, но пока Аргентина не стала командой грозной, хотя бы соответствующей по своей силе, просто звуку имен своих игроков. Вот и все. А почему это не происходит, в силу каких именно причин? Как далеко Аргентина от этого, или более-менее нормального хотя бы состояния? Вот тут я просто теряюсь в догадках, я ничего не могу сказать. Она с нами сыграла просто не просто прилично сыграла с нами. Вот. Марадона приехал, ругая, что ему эта игра не нужна для подготовки к Бразилии, сыграл здесь явно лучше, чем сыграл с Бразилией дома. И потом еще на всякий случай проиграл и Парагваю. Вот все, собственно. Больше тут ничего не скажешь толком.
Так, что случилось с хорватами? 2-9 от англичан, это слишком, Серега.
Опять-таки, я, к сожалению, не видел ни той, ни другой игры.
Я видел.
Но англичане-то просто в большом порядке сейчас.
Да. И было две беды у англичан за последнюю эпоху. Одна называлась Эриксон, другая называлась Макларен.
Угу.
Потому что они, в общем-то, получилось так, что эти команды, они...
Ну, я не согласен, была еще и третья беда. Вратари.
Третья-то вратари, конечно, вратари. Эта беда никуда не ушла. А она
кто
же никуда
сыграл, не ушла. Кто сейчас играл с хорватами?
Ой, Грин.
Грин?
По-моему, Грин играл, да.
Но Потому что мы вспоминаем игру с хорватами предыдущую, которая вывела нас на Евро. И там мы вспоминаем там Макларена, Позатом, прочее. Там же еще и был и Скотт Карсон, который сыграл во всем этом чрезвычайно значительную роль.
Нет, вратари никуда не делись. Вратарей нет. Не родит английская земля вратарей.
Угу.
Не родит.
Причем, да, их нет даже и среди вторых номеров. И среди молодых.
Ну, там третий номер, вот, несчастье Бен Фостер есть, конечно. Вот, ну, который сейчас первый, ну, по неволе. Все, больше ничего.
В матче с Арсеналом он пару вещей отразил просто волшебно.
Да он очень интересный вратарь, и он хороший вратарь. есть. Но вот вообще, когда был последний раз у сборной Англии вратарь без изъянов?
Ну, я не знаю.
Симон – это вратарь тоже. Это периодически мастер великого прикола. Мы помним
это. Это было, но все-таки это было редко, поэтому это запоминается. Симон был классный вратарь.
Симон очень хороший был вратарь, да, но все-таки...
Ну, вообще, после Шилтона, конечно...
После Шилтона вряд ли.
Да. Шилтон очень долго играл, Питер Шилтон, но вспомнить нужно еще и, что во времена Питера Шилтона у него был конкурент и дублер Рэй Клеменс, который был также совершенно выдающийся игрок, просто его карьера, да, в основном развернулась в клубе, да, в Ливерпуле, который, да, мы теперь, может быть, будем называть Дини Ярославлем, да,
при желании. Да, Дини Ярославль, да.
И Рэй Клеменс соучастник великих побед Ливерпуля вот 70-80-х. Поэтому, или это только 70-х, что я запутался немножечко. Они в 83-м уже проиграли Ювентусу.
Да, да, да.
По-моему, не будучи, вот, или будучи обладателем Кубка чемпионов. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. В общем, там, по-моему, Рэй Клеменс уже и не играл. Там уже, по-моему, был Грабелар. Но, тем не менее, вот это было так. Там было два вратаря хороших. А сейчас вот их почему-то не стало совсем.
Так что хорваты, конечно, но, честно говоря, сказать, что вот хорваты похожи на тех хорватов, даже на фоне очень хороших англичан, похожи на тех хорватов, которые мы видели перед Евро, потому что на Евро мы не видели тех хорватов. Почти что совсем не видели.
Ну, почему? Они очень здорово обыграли немцев.
Ну, у меня такое ощущение, что вот после этого вот это какой-то вот перелом был. Потому что вот не было того, чего ожидали. Ну, точно надо сказать, что сейчас у хорватов, конечно, есть и объективные трудности очень большие.
Да, они потеряли Модрича.
Модрича потеряли.
И нужно еще вспомнить, что ушел из сборной Нико Ковач, который был капитаном, да, и, да, мотором, и сердцем, как говорили.
Но я не уверен, что вот сейчас вот такая эпоха Билича, это вот сейчас вот неуклонное движение вперед. Мне кажется, что это некое отступление сейчас.
Очень может быть. Для этого хотелось бы больше посмотреть хорватов, но в этом он больше я не могу этим похвастаться. Но Билич же тоже тренер молодой, начинающий, безусловно, очень способный.
Ну да, но здесь... Но... Просто здесь может быть естественное такое отступление. Но, кстати, будет любопытно, интересно. Я желаю всех благ сборной Украине. Но интересно будет, если хорваты попадут все-таки.
Не, я буду за хорватов болеть.
На чемпионат мира.
Я очень симпатизирую Украину, я же обещал. Я же обещал болеть за хорватов.
Тогда.
Да. Я теперь не могу отказаться от этого совсем, извините.
Да, помните об этом и все. Кстати говоря, как мог спартаковец Анопко перейти в ЦСКА, отказав Карпину, тот звал?
Мы же не знаем, куда Карпин Анопко звал. Ну, Карпин сразу был вторым тренером Ледяхов. Да. Вернее, тренером. Ну, вторым не у него, а вы понимаете, да, что я имею в виду, еще до него. И...
Нет, у Карпина, как у генерального директора, был Ледяхов.
Да. Да. Анопко хочет быть тренером. Анопко выбрал предложение серьезного солидного клуба.
Это, во-первых. Во-вторых, это очень удобно, конечно, сейчас. И ничего там нет такого. Это удобно. Потому что все-таки не маленький тренер Хуан де Рамос.
Да.
А Анопко у нас... Анопко ведь говорит-то по-испански.
Конечно, он же жил там.
Конечно, долго. Жил, говорил. Так что один из последних остался испаноязычных этого поколения. Вот те, кто играл в Испании. Все предели, по-моему, да?
Ну, по-моему, кроме Никифорова. Но Никифоров же и не живет в России, он живет в Одессе.
Ну да.
И в Испании, и в Одессе.
Так что Анопко последний. Получается.
А можно еще вспомнить Ильшата Файзулина, я увидел совсем недавно. Помните, да, такой нападающий, да, чуть старше Радимова по возрасту. Он в Испании получил тренерское образование, сейчас здесь работает, ну, сотрудничает, вернее, он, живя в Испании, сотрудничает с Национальной академией футбола, какие-то программы привозит учебные. Я вот видел его, когда в июне видел. Очень интересно.
Как вы думаете, есть ли шансы у Доминека, замечательно заданный вопрос,
ну-ка.
В скором времени оставить свой пост во французской сборной? Мне кажется, мало шансов у него.
Мало шансов оставить или мало шансов усидеть?
Мало шансов оставить.
Я, честно сказать, уже просто не знаю, что, почему за него так держится. Ну, может быть, вот давайте посмотрим по сторонам. А кто должен принять французскую сборную? Ну, понимаю, что этого не сделает Арсен Венгер, потому что это невозможно сейчас, да? А кто тогда? Кто?
Ну, ты знаешь, все-таки не ставится так вопрос, потому что здесь, мне кажется, вот в эпоху Доминека, просто, знаешь, это как в эпоху там мэров, вечных губернаторов, каких-то диктаторов, президентов. Такое ощущение, что вокруг никого нет. Мне кажется, это искусственное вполне сидение Доминека, вот сейчас, которое искусственно поддерживается. После стольких провалов, я не понимаю, я вчитывался в газеты французские, вслушивался в радио, всматривался в телевизор. И никто не может понять этот феномен. Они как-то его объясняют все время. Ну вот еще раз Доминек сейчас вот туда поставит, всегда вечный вопрос, поставит Бензема куда надо, и вот все заиграет у них. Ничего не играет. Он ставит. И такое ощущение при долгом сидении, что вокруг никого нет.
Нет, ну, конечно, есть. Но конечно, есть. Лоран вот Блан, конечно, есть.
Найдется.
Можно Дешам вспоминать. Но вот я думаю, что французские чиновники футбольные, я не знаю, кто именно сейчас руководит, и просто не вспомню. Но дело не в этом. Они же люди очень опытные и выросли, так сказать, на традициях серьезных, сильных решений. Франция совсем недавно совершила гигантский качественный скачок. Не только первая сборная в смысле результатов, но и молодежный весь футбол. И методически они очень сейчас впереди многих. Но для того, чтобы, мне кажется, назначить на пост тренера сборной кого-то из чемпионов мира 98 года, мне кажется, нужно преодолеть некий ступор, потому что это, нужно бережно относиться очень к этим вот росткам. Ну, бережно. Да. Можно бояться сломать. Да. Вот. А потом, честно говоря, я думаю, что во всем этом, наверное, играет некую роль Платини.
У меня тоже есть такое
ощущение. Я не знаю, какую, но не
может. У меня тоже есть такое
ощущение. Его слово страшно весомо, поэтому...
У меня тоже есть ощущение. Вот, я здесь, никуда не убежал, я не... Вот, да. Просто показаться здесь.
Правильно, правильно.
Я не невидимый голос из оврага.
Я в следующий раз буду приносить с собой зеркало, чтобы я так потом поднимать
с собой. Так. Еще непонятно. Ну, то, что Франция собой представляет, это что-то страшное просто. Это то, что мы смотрели. Сербия – это хорошая сборная, отличная.
Да, вот о Сербии, отличная, о Сербии нужно поговорить. Команда. Нужно поговорить. Она состоит из молодых уже, в общем, поигравших игроков. Многих из них мы знаем или видели, они мимо нас проходили. Самое интересное, что вот в этой сборной Сербии, вопреки, можно сказать, всей сербской традиции, главный игрок – защитник. У сербов всегда был свой какой-то яркий гений впереди. Югославов, сербов, да, хорватов. А тут у них главный игрок защитник, Немања Видич. Вот. Ну и, конечно, чрезвычайно колоритная фигура тренера Радомира Антича, потому что, согласитесь, тренера, который бы в своей карьере успел поработать за Барселоной с Реалом и с Атлетико Мадрид, еще поискать. Еще поискать. Кстати, везде работал, в общем-то, не безуспешно. С Атлетико Мадрид это последнее чемпионство. В Барселоне он, правда, был, что называется, место блюстителем, там доводил сезон до конца. Вот. Ну, а в Реале он заявил о себе, и была ошибкой то, что его убрали, потому что он был достаточно именитым. Вот, собственно говоря, неименитый Антич потом еще всем показал и наподдал.
Да, нет, очень интересная команда. Еще одна проблемная команда этих отборочных игр – Португалия. Дмитрий говорит, могут не попасть даже и в плей-офф.
Да, там наилучшие шансы попасть в плей-офф у шведов.
Да.
Скажем так, дело даже не в том, у кого лучше шансы, а в том, что португальцы не вполне от себя зависят. Да и даже если они все выиграют, они могут не попасть. Я думаю, что тоже это преимущество проблемы тренера все-таки. Проблема тренера. Такой команде стыдно пролетать мимо чемпионата мира. Хотя, с другой стороны, в Португалии всегда были яркие игроки, а на чемпионатах мира они в первый раз после 66-го года сыграли в 86-м. И после этого еще не играли. Сколько лет? Вот они со Скалари попали, собственно, первый раз после, второй раз после этой паузы.
Второй раз, да. Здесь, кстати, нам напоминают, посмотрели насчет Аргентины, Сонг напоминает нам, что не было на чемпионатах мира 1938 года. Там вообще были сложности, да, с 1938. И 1970-го, оказывается, мы не помним. Представляешь?
Я думаю, что это ошибка. Мне кажется, Аргентина... Нет. А, в 70-м?
Да.
В 70-м? Может быть. Я в 74-м. Я сейчас помню 74-й сразу. Ну, в общем, вот, и, может быть, он покажется стыдным, но я вот не имею в памяти такой картотеки.
Нет, 74-й, 78-й, это ясно по определению. Угу. И далее везде. Но 70-й, вот у меня есть тоже ощущение, что их не было.
Может быть.
Не было. Так, Идем дальше. Так, очень много спрашивают про канал «Спорт плюс».
Он уже работает. Он работает с 31 августа. Вы знаете, я не готов сейчас дать какие-то подробности о системе его распространения. Просто потому что, ну, это межкурска специальный вопрос, вы поймите меня правильно, я не занимаюсь продажей каналов у нас. Кроме того, я был неделю в отлучке. Uh-huh. Вот. Но вы можете зайти на сайт НТВ+, ntvplus.ru, в одно слово пишется НТВ+, и посмотреть, там много написано о канале «Спорт плюс».
Да, посмотрите. Вот. Что вы знаете о закрытии 7ТВ? Не будет 7ТВ в этом формате.
Ну, это логично. Это логично, потому что я понимаю прекрасно, что у телеканалов были свои зрители, и там были люди, которые, в общем, достаточно интересно работали. Но...
А Кубок Англии, а Кубок Лиги?
Но вот они зависли, может, они где-то вынырнут, в конце концов. Если в этом отношении сразу вопрос, допустим, будет к нам, то я скажу, что по моим представлениям, навряд ли. Сейчас сию секунду, потому что сейчас бюджет, что называется, сверстанный, и идти на новые траты очень сложно по ходу вот года, по ходу сезона. 7ТВ – это канал, который проиграл конкуренцию на спортивные ниши.
Вот жаль, у него своя ниша была, понимаешь?
Была небольшая, но, видимо, вот сейчас выживать стало труднее.
У него замечательная была ниша, вот, которая для нас, вот, во-первых, английские кубки, которые какой-то давали какой-то замечательный такой домашний традиционный колорит. И когда-то было регби. Это все-таки нельзя забывать, что с настоящим регби, там, купив ли права, там, заботясь об этом, с настоящим регби нас познакомил 7ТВ.
Да, это правда. Я помню, прекрасно, я смотрел регби на этом канале, большим удовольствием.
Да.
Это было лет 6 назад.
Да.
7.
Я за то, чтобы гораздо больше было, понимаешь? Но что теперь делать, если в это время первый, кто погиб из телевизионных, кстати говоря, в кризисе, из телевизионных спортивных, это чудесная совершенно компания «Сетант».
Угу.
Тоже были огромные проблемы. И тоже компания, которая заявляла, что она будет все нетрадиционные виды спорта, не глобалистические виды спорта, что она будет весь кельтский спорт показывать. Всякие херлинги эти замечательные, помесь неизвестно чего с чем, жесточайшие игры, всякие австралийские футболы. Будет что угодно показывать она будет. Но при этом она показывала и премьер-лигу, и премьер-лигу английскую, и премьер-лигу шотландскую она показывала. Очень большой объем она показывала.
Она все уже
накрылась? Ну, конечно, там все раскупали права на премьер-лигу, которая не была обеспечена другими каналами. Sky только она не была обеспечена. Вот, так что, ну, это все решилось до начала сезона. Так, идем дальше быстро по вопросам. Так, сборная Черногории. Команда очень хорошо, но второе от конца места занимает. Черногория, вообще феномен югославского футбола, это мы с сыном говорили уже давно, что если Югославия распадется до уровня квартала города или деревни, там и трех домов, то там обязательно будет сборная по футболу и по баскетболу. Обязательно. И будет где-нибудь вот как-то так держаться хорошо. Вот мы считали, что Черногория не наберет 11 человек, когда образовалась Черногория отдельно. Набрала еще как? Еще вы о ней услышите. Заиграют ли в «Спартаке» Квинси и Низамуддинов, спрашивает Павел из Самары.
Но Низамуддинов взят как игрок подмены, в первую очередь, я думаю. Подмены Велитону. Что касается Квинси, то Карп не знает этого игрока. По амплуа он, в принципе, подходит. Какие у него сейчас кондиции, вообразить просто даже трудно. А, так сказать...
Но он посмотрел во Владимире, посмотрел на Квинси. Квинси гол забил, попал. Играл. Карпин сказал после этого так достаточно уклончиво, сказал, будет работать, будет играть. Что он еще мог сказать? Карпин его никогда не видел. Но удивительно, я бы вспомнил первое впечатление от Квинси. Помнишь, когда он только появился? Вот первые самые матчи в «Спартаке», там чуть не кубок Первого канала был, да?
Да.
По тем временам казалось, что Квинси и соображает, и двигается с мячом гораздо быстрее, чем все остальные. Поэтому он как-то у них такой был не состык, как у фантаста Беляева. Вот у них. В разных были скоростях. А потом он скис. не то, что к нему подтянулись по скоростям, а у него пропало все.
Ну, такое бывает впечатление, и то, и другое, в общем, на самом деле, это бывает, когда, что называется, команда играет отдельно, а футболист другой, один, какой-то один сам по себе. Мне очень интересно посмотреть, что получится, как будет пробовать Карпин Квинси, и будет ли.
Угу.
В принципе, если представить себе, что вот когда ведь его брали, смотрели там, первое, что, как он бежит, с мячом управляется, вот если бы он еще при этом как-то попадал в команду, то гипотетически это вполне себе замена Быстрова.
Ну, была же история с тем же Майданой, который Карпин описывал, что первое, что сказал Майдана... Карпин очень смешно это описывал. Первое, что сказал Майдана, это то, что продайте меня как можно быстрее после того, как он вернулся сейчас.
Да.
Через две тренировки он сказал, что тут интересно стало. Конечно, это очень приятно и Карпину, но то, что он его поставил сразу же, и если мне это несчастный случай, может быть, что-то интересное мы бы увидели.
Ну, во всяком случае, левоногого полузащитника Спартаку, конечно, не хватает,
конечно,
как вариант.
Хватает, да. А гол Горбатенко превосходен, не правда ли, спрашивает замкадыш.
Я, к сожалению, не видел, потому что я был в это время в...
Посмотри, он
есть. Я посмотрю, да. Да, пока вот не посмотрел.
Он замечательный, и да, конечно, это и попадание такое. Вот когда сегодня показывали как раз голы, пропущенные английскими вратарями, как раз вот такие голы и показывали, манчестерскими вратарями, когда было рассуждение об Акинфееве и его возможностях, насколько это реально. Вот такие голы. Горбатенко, конечно, замечательно забил, даже еще дальше. Он из своей половинки круга забил. Вообще, я не видел Сандоры, а я видел предыдущий матч. Я видел с Латвией матч.
Ну и что?
Ну, это славно. Это как-то свежо, славно.
Ну, когда мы говорим о...
И они немножко другие ребята, кстати. Я помню ваш материал о той сборной Колыванова,
это
о чемпионской.
Те, да.
Это не те ребята.
Не вполне те. Команда сама по себе другая. Хотя есть игроки из той команды. Но там же интересно, что вот мы... Особенно, когда говорим о молодежных сборных, да не только о молодежных, вообще мы часто забываем, что иногда самое неприятное поражение становится составной частью последующей хорошей игры. И Колыванов сказал в одном сейчас из интервью, что или кто-то из игроков сказал, что после поражения от Фарер мы должны все громить и выносить, чтобы...
Пока они этим и занимаются.
Ну, пускай занимаются.
Да, спрашивают, какие шансы. Шансы пока есть все.
Пока все под контролем.
Пока все под контролем. Надо просто все выигрывать. Тем более, что повезло по календарю. Может быть, нужен был такой душ, или как это называется, как с Фарерами. Потому что матчи с лидерами, матчи с румынами, оба матча еще впереди. Надо еще играть. Ой, может, Зидана тренером. Ну, сейчас, наверное, он же фактически и тренировал в 2006-м.
Все знают. Все знают.
Ну да, конечно.
Свечку держал человек, наверное.
Ну да. Нам казалось, что Макларен тренировал за Эриксоном, когда сидел.
И сейчас мы убеждаемся, что, видимо, так оно и было.
Да, да, да. Что они оба молодцы в равной степени.
Да.
Как вам Словакия и почему такой прогресс, спрашивает Сергей Спенцев.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь сложились вот какие факторы. Опять-таки, не хочу выдавать с точки зрения за экспертную, потому что, конечно, один матч Словакии видел в этом отборочном цикле, но, понимаете, вот все-таки Словакия, это, конечно, меньший и в футбольном отношении младший кусочек Чехословакии, которая частенько играла заметную роль в футболе. То есть там, безусловно, было кому играть. И давайте вспомним, что команда «Артмедиа», как-то раз, состоя, в общем, из игроков, как минимум, не старых в основном, вышла в групповой турнир Лиги чемпионов. И там очень достойно, кстати говоря, боролась. Команду тренировал Владимир Вайс. Через некоторое время он вернулся в Словакию в качестве тренера сборной. Я помню, где он был до этого, он был в «Сатурне». И у него ничего особенного не получилось. И вышло так, что вот эта группа игроков, усиленная еще кем-то, вот она... Вот это как бы одно продолжает другое. Плюс, наверное, с группой немножечко повезло, потому что, ну, относительно, конечно, повезло, но чехи-то сейчас, они не то чтобы они словакам в упорной борьбе проиграли, они просто развалились после ухода Брюкнера. Вот у них эта смена тренера прошла чрезвычайно болезненно. Куда тут деваться?
Да.
Поэтому это течение обстоятельств во многом. Но это не означает, что Словакия – случайные гости на чемпионате мира. Вспомните, как попала на чемпионат мира или на чемпионат Европы, попала сборная Словении. Первый раз она попала на Евро, по-моему, в 2000. А потом оказалось, что это на ближайшие 4 года просто серьезный соискатель в Европе. Каких-то мест в финальных турнирах, может даже бороться за плей-офф. Вот и все.
Да, вполне. А Хуан де Рамосе расскажите, какие схемы предпочитает, какой стиль.
Вы заблуждаетесь, если думаете, что Хуан де Рамос сейчас насадит какой-то свой стиль. Он сейчас пришел в команду, которую получил готовый. Во всем, с точки зрения комплектации игроков. И играть ему нужно уже завтра. Поэтому любой разумный тренер в этой ситуации посмотрит, что в команде есть, что, по его мнению, может быть за основу, а где и чем можно подпереть. Поэтому не ждите, что сейчас будут какие-то резкие сумасшедшие перестроения.
Ну да. Сразу спрашивают,
революции какие?
Приведет ли он Павлюченко, но не раньше декабря. И зачем ему Павлюченко? Ну, конечно, неплохо было бы. Павлюченко, которого Хуан де Рамос, насколько я понимаю, в Тоттенхэм-то.
Я думаю, что Хуан де Рамос до Нового года работает.
Вот если он останется после Нового года, тогда можно говорить о Павлюченко или о ком-то.
Мне так кажется, потому что я не вижу иного обоснования, почему в секрете держится продолжительность контракта.
Команда, я сейчас читал вот чемпионат 51-го года, читал у Вартанена, и там были и ВВС, и ВМФ, и ЦДСА были. Вот с такой секретностью СВР команда у нас должна быть еще. Вот служба внешней разведки или что-нибудь такое, или ФСБ команда. Хорошо, с секретностью все в порядке.
Я считаю, что создать команду ФАПСИ, вот тогда это будет...
Команда ФАПСИ, ну, это уже, ты знаешь, это к вопросу уже о технических средствах, это обо всех, о видео там повторы, и так далее. Да. Видеоповторы, ну, а также и выяснение установок соперников.
Это да, хорошо. Я думаю, что если команда ФАПСИ играла, то, может быть, у нас быстро бы вскрылись какие-нибудь договорные матчи путем прослушивания телефонных переговоров. А может, вот команда ФАПСИ все бы это проработила и всем этим занималась сама.
Может быть. Может быть. Все, 0-0-0-0-0-0 у нас. Это был футбольный клуб. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.